Глава вторая. Фрэнсис Клоуд задумчиво смотрела через стол на мужа. Ей было 48 лет. Она принадлежала к тем худым, похожим на борзых женщинам, которые хорошо смотрятся в костюмах из твида. Ее лицо сохранило следы довольно надменной былой красоты, и на нем не было никакой косметики, кроме небрежно нанесенной губной помады. Джереми Клоуд был худощавым седовласым мужчиной 63 лет с сухим невыразительным лицом. В этот вечер оно было еще менее выразительным, чем обычно. Его жена отметила этот факт, бросив на него быстрый взгляд. 15-летняя девушка сновала вокруг стола, подавая блюда. Она не отрывала перепуганных глаз от Фрэнсис. Если та хмурилась, она едва не роняла что-нибудь. А от одобрительного взгляда расплывалась в улыбке. В Уормсли-Вейл с завистью отмечали, что если у кого-то есть хорошие слуги, так это у Фрэнсис Клоуд. Она не подкупала их чрезмерным жалованием, она строго спрашивала с них, но ее ласковое одобрение их инициативы и ее заразительная энергия и напористость превращали домашних слуг в творческих людей. Она так привыкла, что ее всю жизнь обслуживают, что принимала это как должное, без стеснения, и ценила хорошую кухарку или хорошую горничную не меньше, чем хорошего пианиста. Фрэнсис Клоуд была единственной дочерью лорда Эдварда Трентона, который тренировал своих лошадей поблизости от Уормсли-Хит. Окончательное банкротство лорда Эдварда, по мнению сведущих людей, стало милосердным спасением от худшей судьбы. Ходили слухи о лошадях, которые каким-то чудом внезапно отставали, а также слухи о расследовании, проводимом стюардами жокей-клуба. Но лорд Эдвард уцелел. Его репутация лишь слегка пострадала, и он заключил соглашение со своими кредиторами, что позволило ему с большим комфортом поселиться на юге Франции. И этим неожиданным удачам он был обязан хитрости и особым усилиям своего адвоката, Джереми Клоуда. Последний сделал гораздо больше, чем обычно делает адвокат для своего клиента. Он даже сам поручился за него. А также ясно дал понять, что с глубоким восхищением относится к Фрэнсис Трентон. И через какое-то время, когда дела отца были благополучно улажены, Фрэнсис стала миссис Джереми Клоуд. Как она сама отнеслась к этому, никто никогда не узнал. Можно только сказать, что она восхитительно выполняла свою часть сделки. Она была Джереми энергичной и преданной женой, заботливой матерью их сыну, всячески блюла интересы Джереми и никогда ни словом, ни поступком не давала повода усомниться, что этот брак заключен по ее добровольному согласию. В ответ на это семья Клоудов относилась к Фрэнсис с огромным уважением и восхищением. Они гордились ею, считались с ее мнением, но никогда не были с нею очень близки. Что думал о своем браке Джереми Клоуд, никто не знал, потому что никто никогда не знал, о чем думает и что чувствует Джереми Клоуд. Сухарь. Вот что говорили о нем люди. Его репутация и как человека, и как адвоката была очень хорошей. Фирма Клоуд, Бранскилл и Клоуд никогда не бралась ни за какое дело, сомнительное с точки зрения закона. От них не ждали блестящих свершений, но считали очень надежными. Фирма процветала, и семья Джереми Клоуда жила в красивом георгианском доме у самой рыночной площади, за которым раскинулся большой старомодный сад, обнесенный стенами и утопавший весною в белом море цветущих грушевых деревьев. Именно в комнату в задней части дома, выходящую окнами в сад, и перешли муж и жена, встав из-за обеденного стола. 15-летняя Эдна принесла кофе, взволнованно дыша заложенным носом. Фрэнсис налила в чашку немного кофе. Тот был крепкий и горячий. Она с одобрением коротко сказала Эдне: «Отлично, девочка». Эдна стала пунцовой от удовольствия и вышла, тем не менее удивляясь тому, что может нравиться некоторым людям. Кофе, по мнению Эдны, должен быть светло-кремового цвета и очень сладкий, с большим количеством молока. В комнате, выходящей в сад, супруги Клоуд пили свой кофе, черный и без сахара. За обедом они беседовали то о встреченных знакомых, то о возвращении Лин, то о перспективах сельского хозяйства в ближайшем будущем. Но сейчас, оставшись наедине, они молчали. Фрэнсис откинулась на спинку кресла, наблюдая за мужем. Он не замечал ее взгляда. Его правая рука поглаживала верхнюю губу. Хотя сам Джереми Клоуд того не знал, этот жест был характерным для него и выдавал внутреннее смятение. Фрэнсис нечасто его видела. Один раз, когда Энтони, их сын, серьезно заболел в детстве. Второй раз, когда муж ждал, когда присяжные вынесут свой вердикт. Когда началась война, в ожидании окончательных слов по радио. Накануне отъезда Энтони после отпуска, перед погрузкой на корабль. Фрэнсис немного подумала, прежде чем заговорить. Их супружеская жизнь была счастливой, но в их словесном общении не чувствовалось близости. Она уважала личное пространство Джереми, а он уважал ее личное пространство. Даже когда пришла телеграмма о гибели Энтони в бою, никто из них не сломался. Тогда он распечатал телеграмму, потом посмотрел на нее. Она спросила: «Это?» Джереми склонил голову, потом подошел и вложил телеграмму в ее протянутую руку. Они некоторое время стояли молча. Потом Джереми сказал: «Жаль, что я не могу помочь тебе, моя дорогая». А она ответила, и голос ее не дрожал, слезы не полились, она чувствовала только ужасную пустоту и боль. «Для тебя это так же тяжело». Он похлопал ее по плечу. «Да», — сказал он, — «да». Потом пошел к двери, несколько скособочившись, но все же твердой походкой, внезапно превратившись в старика, и произнес на ходу: «Сказать нечего, сказать нечего». Фрэнсис была ему тогда благодарна, глубоко благодарна за такое понимание, и разрывалась от жалости к нему, видя, как он вдруг превратился в старика. После потери сына в ней что-то ожесточилось. Обычная, присущая всем людям доброта, иссякла. Она стала более умелой, более энергичной, чем прежде. Людей иногда немного пугал ее безжалостный, здравый смысл. Палец Джереми Клоуда снова прошелся по верхней губе, нерешительно, растерянно. И Фрэнсис резко спросила с противоположного конца комнаты: «Что-нибудь случилось, Джереми?» Он вздрогнул. Его кофейная чашка чуть не выскользнула из руки. Он взял себя в руки, твердо поставил ее на поднос. Потом взглянул на жену. «Что ты имеешь в виду, Фрэнсис? Я спрашиваю тебя, что-нибудь случилось? Что должно случиться? Было бы глупо гадать. Лучше тебе мне рассказать». Она говорила деловито, спокойно. Джереми неубедительно ответил: «Ничего не случилось». Женщина ничего не говорила. Просто ждала. Его отрицание она, по-видимому, отмела как не имеющее значения. Муж неуверенно смотрел на нее. Всего на одно мгновение невозмутимая маска соскользнула с его серого лица, и она увидела такую мучительную боль, что чуть не вскрикнула. Это продолжалось всего мгновение, но Фрэнсис не сомневалась в том, что только что увидела. Она произнесла так же тихо и спокойно: «Думаю, тебе лучше мне сказать». Он вздохнул глубоко и печально. «Тебе придется узнать, конечно», — сказал он, — «рано или поздно», и прибавил к ее огромному изумлению: «Боюсь, ты заключила плохую сделку, Фрэнсис». Она пропустила мимо ушей скрытый смысл, которого не поняла, и перешла к твердым фактам. «В чем дело? В деньгах?» Фрэнсис не знала, почему поставила деньги на первое место. Не было никаких особых признаков финансового неблагополучия, кроме естественных в такое время. У них в офисе не хватало сотрудников, а дел было больше, чем они могли осилить. Но так было повсюду. а за последний месяц к ним вернулись несколько сотрудников, демобилизованных из армии. Не менее вероятной причиной была скрытая болезнь. Цвет мужнины лица в последнее время стал нездоровым. Он слишком много работал и слишком уставал. Но, тем не менее, инстинкт Франсис направил ее мысли к деньгам, и она, по-видимому, оказалась права. Муж кивнул. «Понятно». Женщина на секунду задумалась. Ей самой было на деньги наплевать, но она знала, что Джереми совершенно не способен это понять. Деньги означали для него устойчивый мир, стабильность, обязательства, определенное место и статус в жизни. Для нее же деньги были игрушкой, брошенной человеку для игр. Она родилась и выросла в атмосфере финансовой нестабильности. Бывали чудесные времена, когда лошади делали то, чего от них ожидали. Бывали трудные времена, когда торговцы отказывали в кредите, и лорд Эдвард был вынужден прибегать к недостойным приемам, чтобы уклониться от встреч с судебными приставами, явившимися к ним в дом. Однажды они неделю питались черствым хлебом и уволили всех слуг. Однажды, когда Франсис была еще маленькой, судебные приставы провели в их доме 3 недели. С одним из этих бездельников она любила играть, а он рассказывал ей бесконечные истории о своей маленькой дочке. Если денег не было, приходилось просто попрошайничать или уезжать за границу, или немного пожить за счет друзей или родственников. Или кто-нибудь помогал, давая взаймы. Но, глядя на своего мужа, Франсис понимала, что в мире Клоудов такие вещи невозможны. В этом мире не просят, не занимают деньги и не живут за счет других людей. И наоборот, они не ожидают, что у них кто-то попросит, займет или захочет пожить за их счет. Франсис было ужасно жаль Джереми, и она чувствовала себя немного виноватой за то, что ее саму это не тревожит. Она нашла убежище в практичности. «Нам придется все продать? Фирма обанкротится?» Джереми Клоуд поморщился, и она поняла, что высказалась слишком прозаично. «Мой дорогой», — мягко произнесла Франсис, — «прошу тебя, скажи мне. Я не могу продолжать гадать». Клоуд сухо ответил. 2 года назад мы пережили большой кризис. Сбежал молодой Уильямс, ты помнишь? Мы с трудом выкарабкались. Затем возникли некоторые осложнения из-за положения на Дальнем Востоке, после того, как Сингапур... Она перебила его. Неважно почему, это не имеет никакого значения. Ты попал в трудное положение и не смог выбраться из него. Я рассчитывал на Гордона. Гордон все уладил бы. У нее вырвался нетерпеливый вздох. «Конечно. Я не хочу обвинять беднягу. В конце концов, это в природе человека — потерять голову из-за красивой женщины. И почему он не должен был снова жениться, если ему захотелось? Но нам не повезло, что он погиб во время того воздушного налета до того, как все уладил, составил соответствующее завещание и привел в порядок свои дела. Дело в том, что никто никогда не верит, ни на минуту, в какой бы опасной ситуации человек ни был, что он сам погибнет. Бомба всегда поразит кого-нибудь еще, но не тебя. Кроме потери близкого человека, а я очень любил его и гордился им, сказал старший брат Гордона Клоуда, его смерть стала для меня катастрофой. Она случилась в тот момент, когда он умолк. Мы станем банкротами? — спросила догадливая Франсис с интересом. Джереми Клоуд посмотрел на нее почти с отчаянием. Хотя она этого не понимала, он гораздо лучше справился бы со слезами и тревогой. Этот холодный, отстраненный, практичный интерес полностью лишал его сил. Он ответил хрипло. — Все гораздо хуже. Джереми смотрел на Франсис, пока та сидела неподвижно, обдумывая его слова, и говорил себе. Еще минуты, и мне придется ей сказать. Она узнает, кто я такой. Ей придется узнать. Возможно, она сначала не поверит. Франсис Клоуд вздохнула и выпрямилась в своем большом кресле. «Понимаю», — сказала она, — «растрата. или, если это неправильное слово, что-то в этом роде, как у молодого Уильямса. Да, но на этот раз... Понимаешь, это я виноват. Я использовал средства фонда, порученные мне. До сих пор я заметал следы. А теперь это станет известным, если я не сумею достать необходимую сумму. И быстро. Стыд, который охватил Джереми, был самым худшим, какой он знал в своей жизни. Как она это воспримет? В данный момент Франсис воспринимала все очень спокойно. Но, с другой стороны, думал Джереми, она никогда не устраивает сцен, никогда не упрекает и не бранит. Она нахмурилась, приложив ладонь к щеке, и сказала: «Так глупо, что у меня совсем нет своих собственных денег». Он сухо ответил: «Есть твое приданое, но...» Франсис рассеянно сказала: «Но я полагаю, она тут лом». Он молчал, потом произнес с трудом сухим голосом: «Мне очень жаль, Франсис, больше, чем я могу выразить. Ты заключила плохую сделку». Она резко подняла глаза. «Ты уже это говорил. Что ты хочешь этим сказать?» Джереми сухо ответил: «Когда ты была так добра, что согласилась выйти за меня замуж, ты имела право ожидать, ну, порядочности и жизни без постыдных тревог». Она смотрела на него в полном изумлении. «В самом деле, Джереми, ради чего, по-твоему, я вышла за тебя замуж?» Он слегка улыбнулся. «Ты всегда была самой верной и преданной женой, моя дорогая. Но вряд ли я могу льстить себе, думая, что ты бы приняла мое предложение при... других обстоятельствах». Она уставилась на него и внезапно расхохоталась. «Ты смешной старый сухарь. Какая чудесная сентиментальность скрывается за твоим юридически безупречным фасадом. Ты действительно думаешь, что я вышла за тебя, чтобы отплатить тебе за то, что ты спас отца от волков? Или от стюардов жокей-клуба и так далее? Ты очень любила своего отца, Фрэнсис. Я была предана папочке. Он был ужасно симпатичный, и жить с ним было так весело. Но я всегда понимала, что он пакостник. И если ты думаешь, что я продалась бы семейному поверенному, чтобы спасти его от того, что всегда ему грозило, то ты совершенно ничего обо мне не знаешь и не понимаешь. И никогда не понимал». Франсис в упор смотрела на него. «Как это удивительно, — думала она, — быть замужем за мужчиной больше 20 лет и ничего не знать о его мыслях. Но как можно их знать, если эти мысли так отличаются от ее собственных? Он романтик, конечно. Хорошо замаскированный, но романтик по сути». Фрэнсис подумала: все эти романы Стэнли Уаймана в его спальне? Уайман Стэнли, 1855-1928. Английский писатель, автор историко-приключенческих романов. «Я могла бы догадаться по ним. Бедный, милый идиот». Вслух она сказала: «Я вышла за тебя замуж, потому что полюбила тебя, конечно». «Полюбила меня? Но что ты во мне нашла? Если ты задаешь мне этот вопрос, Джереми...» «Я не знаю, правда. Ты был таким непохожим, так отличался от всех приятелей отца. Во-первых, ты никогда не говорил о лошадях. Ты не представляешь себе, как меня тошнило от лошадей и от того, какие есть шансы выиграть кубок Нью-Маркет. Однажды вечером ты пришел на обед, помнишь? И я сидела рядом с тобой и спросила у тебя, что такое биметализм. И ты мне объяснил, действительно объяснил. Это заняло весь обед, 6 блюд. Мы тогда были при деньгах и наняли французского повара». «Должно быть, тебе было ужасно скучно», — заметил Джереми. «Это было очень интересно. Никто никогда раньше не относился ко мне серьезно. А ты был так вежлив, но, казалось, не смотрел на меня и не думал, что я милая или хорошенькая или что-то в этом роде. Это меня раззадорило, и я поклялась, что заставлю тебя меня заметить». «Я тебя заметил, да еще как», — мрачно произнес Джереми Клоуд. «В тот вечер я вернулся домой и не сомкнул глаз. На тебе было голубое платье с васильками». Они несколько мгновений молчали, потом Джереми прочистил горло. «Все это было очень давно. Фрэнсис поспешил развеять его смущение. «А теперь мы, пожилая супружеская пара, попавшая в затруднительное положение и ищущая наилучший выход из него». «После того, что ты мне только что сказала, Фрэнсис, все стало в тысячу раз хуже этого. Этого позора». Она перебила его. «Прошу тебя, давай внесем ясность. Ты чувствуешь себя виноватым, потому что нарушил закон. Тебя могут привлечь к суду, посадить в тюрьму». Он поморщился. «Я этого не хочу. Я буду бороться изо всех сил, чтобы этому помешать. Но не приписывай мне праведного возмущения. Мы не высоконравственная семья, запомни это. Отец, несмотря на его привлекательность, был немного мошенником. И еще был Чарльз, мой кузен. То дело замяли, и его не судили, и потом его услали в колонии. И еще мой кузен Джеральд, подделавший чек в Оксфорде. Но он отправился воевать и посмертно получил крест Виктории за проявленную отвагу и преданность своим солдатам и сверхчеловеческую выносливость. Вот что я пытаюсь сказать. Таковы уж все люди, не слишком плохие и не слишком хорошие. Думаю, я и сама не особенно честная. Я была такой лишь потому, что у меня не было искушения быть нечестной. Но зато мне не занимать мужества. И она улыбнулась ему. Я верная жена, моя дорогая. Муж встал, подошел к ней, остановился и прижался губами к ее волосам. А теперь, произнесла дочь лорда Эдварда Трентона, по-прежнему улыбаясь, что нам делать? Как-нибудь достать денег? Лицо Джереми застыло. Не понимаю, как. Заложить этот дом? О, понимаю, быстро сообразила она. Он уже заложен. Я глупая. Конечно, ты предпринял все очевидные шаги. Тогда заем? Кого мы можем о нем просить? Полагаю, возможность только одна. Вдова Гордона. Темная лошадка Розалин. Джереми с сомнением покачал головой. Придется просить большую сумму, и она не может тронуть капитал. Ее деньги в доверительном управлении фонда, и она не может ими пользоваться. Я этого не знала. Я думала, что она полностью владеет ими. Что произойдет, когда она умрет? Они перейдут к ближайшим родственникам Гордона, то есть будут разделены между мной, Лайонелом, Аделлой и сыном Морриса Роули. «Они перейдут к нам», — медленно произнесла Фрэнсис. Казалось, что-то пронеслось по комнате. Порыв холодного воздуха, тень мысли. «Ты мне этого не говорил. Я думала, что она получила их полностью, что она может их оставить любому человеку по своему желанию. Нет, по закону 1925 года, в случае отсутствия завещания...» Вряд ли Фрэнсис слушала его объяснение. Когда его голос умолк, она сказала, «Едва ли это касается нас с тобой. Мы умрем и будем похоронены задолго до того, как она состарится». «Сколько ей лет? 25? 26?» «Она может дожить до 70». Джереми Клоуд с сомнением сказал, «Мы могли бы попросить ее о займе, как члены семьи. Возможно, она щедрая девушка. Мы очень мало о ней знаем». По крайней мере, мы были с нею приветливы, в разумных пределах. Не так злы, как Аделла. Возможно, она это учтет, — ответила Фрэнсис. Ее муж произнес предостерегающим тоном. Нельзя намекать на... настоятельную необходимость. Конечно, — нетерпеливо ответила Фрэнсис. Беда в том, что нам придется иметь дело не с самой девушкой. Она полностью подчиняется этому своему братцу. «Очень неприятный молодой человек», — заметил Джереми. Фрэнсис внезапно широко улыбнулась. «О, нет», — сказала она, — «он привлекательный, очень привлекательный и довольно неразборчив в средствах, как мне кажется. Но если уж говорить об этом, то я сама неразборчива в средствах». Ее улыбка стала жесткой. Фрэнсис посмотрела на мужа. «Мы не потерпим поражение, Джереми», — сказала она. «Должен найтись какой-то выход, даже если мне придется ограбить банк».